В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 27 глава. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Иисус же стал пред правителем, и спросил Его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Баркли пишет: «Человек, приговоривший Иисуса к смерти». В первых двух стихах 27 главы Евангелия от Матфея дано как бы короткое описание заседания Синедриона, проведенного рано утром с целью окончательно сформулировать официальное обвинение против Иисуса. Это было необходимо, потому что иудеи имели право разбирать обычные обвинения, но не могли привести в исполнение смертный приговор. Такой приговор мог вынести только римский прокуратор, и приводили его в исполнение римские власти. И потому Синедрион должен был сформулировать обвинение, с которым бы они могли пойти к Понтию Пилату и потребовать вынесения смертного приговора Иисусу. Матфей не сообщает нам, какое это было обвинение, но об этом сообщает Лука. В Синедрионе против Иисуса было выдвинуто обвинение в богохульстве. Но иудейские власти сами очень хорошо понимали, что о таком обвинении Пилат и слушать не будет. Он скажет, чтобы они уходили и сами разбирались в своих религиозных разногласиях и решали их. И потому, как сообщает Лука, они пришли к Пилату с тройным обвинением против Иисуса, каждый пункт которого был ложно и притом сознательной ложью. Во-первых, они обвинили Иисуса в том, что он революционер. Во-вторых, в том, что он подстрекает народ не платить налогов Цезарю. В-третьих, в том, что он называет себя царем. Они сфабриковали три политических обвинения, каждое из которых было сознательной ложью, потому что они знали, что по таким обвинениям Пилат будет действовать. Таким образом, все зависело от отношения Понтия Пилата. А что за человек был римский прокуратор? Понтий Пилат был официально прокуратором провинции, и он был ответственен непосредственно перед императором, а не перед римским сенатом. Ему должно было быть не менее 27 лет, потому что только с этого возраста можно было получить пост прокуратора. Он должен был быть довольно опытным человеком, потому что должен был сперва пройти и подняться по целой лестнице должностей, включая командные военные должности, прежде чем получить право занимать должность прокуратора. Понти Пилат должен был быть испытанным и проверенным воином и администратором. Он стал прокуратором Иудеи в 26-м году и продержался на этом посту 10 лет, после чего был отозван. Прибыв в Иудею, Понтий Пилат имел массу проблем и трудностей, многие из которых он создавал себе сам. Большим его минусом было то, что он был в разладе с иудеями. Более того, он презрительно относился к их, как это он называл, безрассудным и фанатическим предрассудкам. Римляне знали интенсивность иудейской религии и непоколебимость веры иудеев и очень мудро и деликатно обращались с ними. А Понтий Пилат высокомерно предпочел применить грубую силу. У него сразу все началось с неприятностей. Римское командование было расположено в Кесарии. У римлян были не знамена, а боевые значки – древко с римским орлом или с изображением царствующего императора. Считаясь ненавистью иудеев к всяким идолам, все предыдущие правители во время посещения Иерусалима приказывали перед въездом в город снимать изображения с древков боевых значков. А Понтий Пилат отказался сделать это, что привело к такой отчаянной враждебности и непримиримости со стороны иудеев, что Пилату пришлось в конечном счете уступить, потому что нельзя было ни арестовать, ни убить целый народ. Потом Понтий Пилат решил, что Иерусалиму нужно новое водоснабжение. Очень мудрое решение. Но для этого он построил новый акведук, а деньги взял из храмовой сокровищницы. У крупного иудейского ученого Филона Александрийского есть характеристика Понтия Пилата. Он сообщает, что иудеи грозили воспользоваться своим правом и пожаловаться императору на Пилата. Эта угроза рассердила Пилата до крайности, потому что он боялся, как бы они не послали посольство к императору и не пожаловались на отрицательные стороны его правления, на его взяточничество, на высокомерность, на вымогательство, на его жестокость, на его манеру оскорблять людей, убивать без суда и судебного приговора, на его бесконечную, в высшей степени вопиющую бесчеловечность. Понтий Пилат пользовался у иудеев очень плохой репутацией, и уже то, что они могли пожаловаться на него императору, ставило его в затруднение. Мы проследим карьеру Понтия Пилата до конца. В конце концов, он был отозван в Рим за свою жестокость, проявленную в Самарии. Какой-то самозванец позвал народ к горе Горизим, утверждая, что покажет им священные сосуды, спрятанные там Моисеем. Как-то так вышло, что большая часть народа пришла с оружием, и они собрались в деревне Тирабата. Понтий Пилат напал на них и перебил с совершенно необоснованной жестокостью, потому что это было довольно безобидное народное движение. Самаряне пожаловались сирийскому легату Вителию, непосредственному начальнику Понтия Пилата, а Вителий приказал Пилату отправиться в Рим и дать отчет о своем поведении. Когда Пилат находился на пути в Рим, умер император Тиберий. И так Понтий Пилат избежал суда. Согласно легенде, он покончил жизнь самоубийством, а тело его было брошено в Тибр. Но злой дух настолько взволновал реку, что римляне отвезли тело в Галлию и бросили его в Рону. Так называемую могилу Понтия Пилата еще и сегодня показывают в Вене. Там произошло то же самое. Тогда тело взяли и увезли в район швейцарского города Лозанны и похоронили в шахте в горах. Напротив города Люцерн есть гора Пилат. Первоначально эта гора называлась Пилиатус, что значит «одетая шапкой облаков». Но ввиду того, что ее связывали с Понтием Пилатом, ее стали называть Пилатом. В позднейших христианских преданиях стало проявляться сочувствие к Понтию Пилату, а вся вина за смерть Иисуса стала возлагать на иудеев. Ничего необычного нет в том, что в этих преданиях говорится о том, что жена Понтия Пилата, Клавдия Прокула, которая, должно быть, была иудейской прозелиткой, стала христианкой. Считали даже, что и сам Понтий Пилат стал христианином. И Коптская церковь до сего дня считает и Понтия Пилата, и его жену святыми. Пилат, конечно, знал, что Иисус был невиновен, но его прошлые преступления и злодеяния дали иудеям средства заставить его против своей воли и против чувства справедливости выполнять их волю. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.